Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, с вами Александр Долевский, и сегодня отправимся мы с вами в село Васильевское, очень древнее село. Раньше, кстати говоря, именно в Васильевском до развития торфразработок уже в советское время заканчивалась всякая дорога. То есть Васильевское было таким тупиковым селом, но тупиковым не с точки зрения, что там цивилизация заканчивалась, а с точки зрения, что там заканчивалась столбовая дорога. При этом Васильевское всегда было таким центром волости, очень крупным центром с огромными базарами. И в зимнее время зимник по болотам проходил уже на территорию Бежецкого района, откуда, собственно, шли различного рода торговцы углем, которые привозили их для местных кузнецов-гвоздарей. Ну, о гвоздарях мы поговорим с вами чуть попозже, а пока, наверное, нам нужно сказать, что любой человек, который подъезжает к Васильевскому, не может никаким образом игнорировать огромный, прекрасный, очень живописный храм в честь святителя Василия Великого, который там находится. И честно скажу опять же о своих личных впечатлениях. Этот храм на меня, как на человека юного, который очень много раз проезжал на свою дачу на Васильевский мох мимо, производил впечатление колоссальное. Для меня, наверное, это было такое открытие, насколько архитектура, в принципе, может потрясать человека. Ну, есть определенные легенды с определенными, наверное, предпосылками к этим легендам, что храм в Васильевском построен как такая упрощенная копия или цитата Тверского кафедрального Спасо-Преображенского собора. Есть многие такие моменты, которые на это наталкивают. Один из самых интересных моментов связан с тем, что внутри в храме Василия Великого сохранилась удивительная совершенно роспись, это фрески, которые можно условно датировать первой половиной или первой третью даже 19 века. Как говорят специалисты, это такой образец Тверской иконописной школы, совершенно исчезнувший, малоизученный. Вот. Но в Васильевском и в соседнем Михайловском эта роспись сохранилась худо-бедно. Есть отдельные элементы, очень хорошо сохранившиеся, есть совсем уже осыпавшиеся. Ну, в общем-то, храм 70 лет пребывал в запустении, это все и понятно. Ну, так выбор сюжетов для этой росписи, конечно, тоже удивительный. Потому что в Васильевском, когда вы придете, зайдете внутрь, вы увидите на втором ярусе, в общем-то, 7 вселенских соборов, да, которые нарисованы, в общем-то, ну, они довольно однотипные, мы знаем, что это вот императоры, которые встречались с епископами, решали там свои какие-то вопросы, очень важные для церкви вопросы. И, в общем-то, все эти сюжеты довольно похожи. Казалось бы, зачем в сельской церкви писать такие вот довольно однообразные сюжеты вселенских соборов? Опять же, если включить логику, то вселенские соборы чаще всего писались и рисовались на стенах кафедральных соборов. Поэтому здесь можно сделать такую тоже небольшую связь о том, что все-таки Васильевское позиционировало себя как непростое село, как село, которое способно построить у себя храм, большой храм с претензией, да, с претензией на некий местный такой вот условный собор. И к слову о том, что в памятниках Тверской иконописной школы практически, как я сказал, уже не сохранилось. То есть, конечно, безусловно, эти росписи являются, ну, неофициально, но, безусловно, предметом охраны. Сам храм – это объект культурного наследия федерального значения. Вот, и сегодня он находится в более-менее приемлемом состоянии, потому что, конечно, он очень огромный, и восстанавливать его очень тяжело и долго. Вот, но, как бы то ни было, это потихонечку делается местным, очень сильным приходом, одним из самых старых, кстати говоря, приходов в новейшей истории. То есть храм в Васильевском был открыт в 1991 году, одним из самых первых под Тверью. То есть большинство храмов в Твери еще не было открыто, использовались там под бассейны, спортзалы и обувные магазины, то в Васильевском храм вот уже открылся, и настоятелем там и был, и сейчас есть бессменный наш протоиерей отец Николай Дикий, вот, который, в общем-то, и занимается всеми вот этими вот приходскими делами. Но, опять же, если говорить об архитектуре, то примерно подобные здания, подобные храмы мы можем видеть в Бежецком уезде, в бывшем Бежецком уезде, нынешнем Бежецком районе. Это Сукромное, это село Еськи. Вот, опять же, необычно пространственная внутренняя планировка этого здания. Это двухстолбный храм, что необычно, в общем-то. Внутри сохранился очень интересный, красивый ковер пола из метлахской плитки, опять же, говорящий о том, что храм, в принципе, ну, приход имеется в виду, мог позволить себе, ну, довольно дорогое удовольствие вот такого рода пол, да, из кафельной плитки, выложенной в виде большого ковра. Ну, и остаток иконостаса, от которого остался только вот каркас. О нем я поговорю чуть позже, когда буду говорить о закрытии этого храма, о его разграблении. Вот это тоже, даже несмотря на то, в каком он состоянии, он, конечно, впечатляет. Сам каменный храм был построен в 1802 году рядом со старой деревянной церковью, то есть на старом церковном месте, как это часто бывает. Ветхую церковь потом разобрали, причем есть даже целое дело в консистории о том, что местный приход просит церковь за ветхостью разобрать старую деревянную и пустить, в общем-то, бревна и весь стройматериал от нее на ограду вокруг местного кладбища. То есть, в общем-то, в то время понимание о том, что старая церковь – это какая-то безусловная святыня, не было, и, наверное, относились к этому гораздо проще и понятнее, что, в общем-то, здание есть здание. Вот. Но после разбора церкви место, где находился престол, должно быть обозначено земляной насыпью. В общем-то, вот эта земляная насыпь – это и было такое некое свидетельство о том, что здесь когда-то стоял храм, и это место должно было быть непопираемым. Да? Вот. В остальном церковная ограда, кладбищенская ограда, и ничего зазорного в этом нет. По крайней мере, никакого придыхания в то время, как у нас сейчас, наверное, в общем-то, к этому не было. Церковь была закрыта практически перед самой войной. Нет точного даты ее закрытия, но с закрытием церкви, ее одной из частей, летней церкви, связана очень интересная, конечно, потрясающая история, которую, безусловно, нужно рассказать. В 1929 году местный сельсовет решил, что, в общем-то, еще на заре тогда зарождающихся маленьких сельхозартелей, будущих колхозов, было понятно, что у этих колхозов нету никакой материальной базы, нету никаких сыпных пунктов, и, соответственно, сельсовет решил, что местный колхоз вполне может сыпать свое зерно в здание местной церкви. И сельсовет принял решение о том, что церковь нужно закрыть и использовать ее подсыпной пункт. Причем, что интересно, еще в то время могли быть обсуждения данного вопроса. И обсуждалось, что, в общем-то, здесь нужно не сыпной пункт устраивать, а местная учительница Картовская, например, говорила о том, что здание церкви идеально подходит под школу, и открыть нужно там школу. Кто-то говорил, что открыть нужно клуб, потому что клубы в церкви – это вообще популярная тема в то время. В Михайловском, в соседнем, в 36-м году открылся вообще образцовый клуб в здании церкви. Но колхозу нужны были площади, и колхоз хотел сыпать туда хлеб. Образование, культура, пожалуйста, но после необходимых нам сегодня нужд, да. Вот, и поэтому было принято решение, доведено это решение было до сведения прихода, что на следующий день к ним придут и просьба явиться, передать ключи и, в общем-то, организовать всю эту процедуру. Приход, получив это известие, понятное дело, испугался, принял такое довольно авантюрное решение не дать закрыть церковь очень хитрым способом. А именно, псаломщик и староста, сторож в том числе, у которых были ключи от церкви, пустились в бега. Пошли бегать по и прятаться по близлежащим болотам, где их, соответственно, вряд ли кто-то мог найти в этот день, да? Ключей от церкви не было. Когда туда явились, значит, работники сельсовета, они поняли, что в церковь внутрь им не попасть, замок им никак не открыть. Причем 1 ноября 1929 года было решено уже приступить к погрузке зерна в церковь. И 1 ноября, когда они были уверены в том, что, в общем-то, все пройдет хорошо, местная власть приехала в Васильевское, то председатель Михайловского сельсовета был встречен толпой женщин. Их было, наверное, человек 50. Как пишут документы архивные, толпа женщин при появлении председателя сельсовета побежала навстречу с криком «Церкви не отдадим! Бей его, молокососа! Это он все сделал! От нас отнимают обе церкви, звони в колокола!» И часть женщин, причем отделилась от этой толпы, побежала к церковной колокольне, да, так как веревка от колокола, от одного пожарного была, в общем-то, висела до самой земли, то, в общем-то, начали звонить во все колокола и бегать по селу, крича «от нас отбирают церковь», созывать население, в общем, поднимая панику, что для местной власти было, конечно, шоком, совершенно они растерялись, не знали, что сделать, и, ну, в церковь закрыть у них, ну, попасть внутрь церкви, закрыть ее в тот день не получилось, сыпать туда зерно у них, опять же, не получилось, но мы знаем, что, в принципе, любая подобная такая вот диверсия, да, она все равно не проходит бесследно, и поэтому, ну, молодая советская власть никаким образом не могла простить подобное поведение, даже если успех был, то был он, конечно, для местного прихода очень коротким, и уже на следующий день начались массовые аресты, арестован был местный священник Григорий Березин, найдены, вернувшиеся, арестованы были члены Причта, вот, со своими ключами, и как бы местная власть, советская власть взяла свое, летняя церковь была закрыта в 1929 году. А уже, ну, зимняя церковь действовала практически до самой войны и была закрыта уже непосредственно перед войной, как рассказывают старожилы. Когда из города приехали люди, которым было поручено произвести вот это вот разграбление, очистку церкви, то они зажгли на местной площади костер, на этот костер поставили большой котел с водой, там кипела вода, и они ломали иконостас позолоченный, и куски вот этого всего иконостаса, этих позолоченных деревяшек, они опускали в котел, в кипящий, желая, видимо, каким-то образом добыть какую-то там позолоту. Вот такие вот советские алхимики, вот, ничего у них, конечно, не получилось, но история сохранилась, она довольно яркая. Вот, церковь была закрыта и стояла в запустении вот до 1991 года. Вообще, село Васильевское, оно прелюбопытнейшее с точки зрения туризма. И дело там даже не в одной церкви. Церковь – это вишенка на торте. Да? В целом, на государственной охране, что вообще удивительно, довольно редко для нашей области стоит комплекс центральной застройки села Васильевского. То есть на охране стоит сам храм Василия Великого как федеральный памятник, на охране стоит близлежащее здание трактира, это региональный памятник. На охране стоят торговые лавки, которые построены рядом с церковью. Это объект культурного наследия выявленный. То есть сама вот эта историческая планировка, она находится на госохране. Мы можем говорить, конечно, об ансамбле, о комплексе архитектурном. И поэтому те, кто приезжает в Васильевское, конечно, они поражаются всему вот этому, хоть и немножко запущенному великолепию, но оно вот на сегодняшний день, конечно, есть. Потихонечку храм, как я уже сказал, восстанавливается, но очень-очень медленно. Сегодня у нас есть довольно большие проблемы в селе с восстановлением аварийных торговых лавок, об этом мы, наверное, поговорим как-нибудь потом, вот. Но здание трактира более-менее живо, используется как жилой дом, и поэтому, приезжая сюда, мы можем, в общем-то, все это великолепие видеть, учитывая, что еще контекст местности, конечно, совершенно потрясающий, и главная фишка этого места историческая, конечно, это гвоздари. Гвоздари – это кузнецы, которые в течение там, полутора веков ковали здесь, в Васильевской волости, гвоздь. Причем 20 видов гвоздей они ковали вручную. Это целая отдельная огромная тема, заслуживающая, наверное, диссертации, не меньше. Вот. Но эти люди сформировали такое настоящее комьюнити, такой, знаете, социально-экономический свой собственный уклад. Это было не только Васильевское, близлежащие деревни Яковлево, Рудово, село Михайловское, Изворотень. И вот эта вот замкнутая система, которая была исключительно заточена только на изготовление гвоздя, она была настолько своеобразной, что туда приезжали этнографы, туда приезжали еще до революции, туда приезжало земство, пытаясь каким-то образом помочь сохранить промысел этот, потому что он загибался в связи с появлением машинного гвоздя, с появлением гвоздильных заводов. Этот промысел изучали, ему пытались помочь. Это не получилось, но, опять же, это уже отдельная история, о которой, наверное, когда-нибудь можно будет рассказать. Но сегодня о ней рассказывают в местном музее, Васильевском музее гвоздарей, который находится в соседнем селе Михайловском, где, в общем-то, есть современная экспозиция, и и, в общем-то, мы там рассказываем вообще все самое интересное и про нашу местность, и про гвоздарей. Поэтому приезжайте, не пожалеете. Северное направление Твери, оно безумно интересное, мало изученное. Вот, и поэтому вас ждет там, конечно, большое количество очень приятных и неожиданных открытий. С вами был Александр Делевский. Всего вам хорошего.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.